Агни-йога о Меркурии и Венере. Выше ли Меркурий по развитию, чем Земля? Условия Меркурия очень тяжки, ибо движения стихий бывают разнородны, он именно находится в обскурации, можно считать его по развитию выше Земли, ибо ему не грозит распад. В каком он круге? В пятом.
Беседа с учителем от 22 августа 1937 года.
Венера очень высока, на Венере психическая энергия осознана, на высоких планетах разные качества сознания. Не отвечает ли Венера пятой фазе? Да, но шестую фазу мы видеть не можем. Не можем, но при осознании огня возможно. Наша Земля очень низка в сравнении с другими планетами, очень высока по сравнению с легионами низших. Земля могла бы быть в фазе Венеры.
О кругах планетных круг может быть относителен, ибо от принятого четвертого для Земли может иметь амплитуду до пятого. Беседа с учителем от 22 января 1933 года. Исчисление номера круга относительно, ибо определяется сознанием обитающего планету человечества. Земное человечество в духовном аспекте превышает четвертый круг, однако лунное животное наследие удерживает человечество на более низкой ступени. А.В.
Планетная цепь есть фазы жизни планеты в утробе матери.
Беседа с учителем от 15 ноября 1928 года.
Агни-йога о глобусах планеты. А.В. Планетные глобусы, надо полагать, невозможно увидеть одновременно и отдельно друг от друга, как это трудно сделать в отношении яблока, по отдельности друг от друга, увидев его физическое тело, сладкость, жизненную напряженность и так далее. Картинка множества глобусов представляет соединение в одном рисунке сразу нескольких состояний планеты в эволюционно разные периоды. Если же рассмотреть планету в один из этих периодов, то у нее будет лишь одно базовое тело, на котором крепятся или через которое проявляются прочие оболочки или, правильнее сказать, принципы. Когда Солнечная система находится в состоянии физической оявленности, тогда все планеты Солнечной системы имеют то или иное физическое претворение от плотнокаменных до газообразных. Периоды эволюции таких планет жизнь по очереди движется по глобусам этих планет от А до З, но не в том смысле, что глобус, например, астральный глобус, будет существовать как отдельный шар, висящий над базовым физическим глобусом шаром этой планеты, а в том смысле, что в период активности эволюции на астральном глобусе существа воспринимают окружающее этого астрального мира как некий шар, который таковым с точки зрения физического глобуса не является. Так, в настоящее время у нашей планеты активным является ее физический глобус. Имеются описания перешедших в астральный план, когда их место пребывания видится им как некая поверхность Земли, при том, что Земля при смене фокуса сознания воспринимается ими как сфера, висящая в центре их мира у них над головою.
Смотри Э. Баркер «Письма живого усопшего», первую часть книги И. Г. Вейл Оуэн «Жизнь высших миров». Об этих книгах упоминалось в беседе с учителем от 15 января 1933 года.
С точки зрения физической Земли, надземные астральные слои, астральная сфера и иные более высокие сферы расположены концентрически вокруг Земли, представляя верхние слои ее атмосферы, уходящие далее газообразных слоев. Отсюда в Агни-йоге низшие астральные слои описаны как удушливый коричневый газ или как непробиваемая кора, стекло и тому подобное. Конечно, это непробиваемость лишь для тел астрального и ментального планов, ибо физические ракеты вылетают за пределы сфер Земли и никакой коры не замечают. Кроме оболочек принципов, рядом с планетой могут находиться иные тонкоматериальные образования. Такие образования могут как выделиться из самой планеты, так и иметь неземное происхождение. Говорится, что искусственное тонкоматериальное построение, города, вращающиеся вокруг Земли, были созданы как силами света, так и силами тьмы. Так в человеке его эфирный принцип «оболочка» может выделяться в самостоятельное тело, например, во время сна, и отдаляться на некоторое расстояние от физического тела. Дремотное состояние человека, когда тонкое тело частично находится вне физического тела, позволяет человеку одновременно воспринимать оба плана, видеть сон и слышать звуки обстановки физического окружения. Таким образом, сознание во многом предопределяет вид воспринимаемого мира. Не забудем, что земные события ограничены корою малой планеты, но области тонкого мира несравнимо обширнее. Оттого и все миры явлены в беспредельности. Люди все же не могут понять, что тонкий мир может вмещать нечто несоизмеримое с земными понятиями. Сферы в схеме могут быть определенными, как отдельные шары-глобусы, но при подробном изучении будут усмотрены связующие нити взаимопроникновения миров друг в друга. На Земле при всех существующих разделениях каждое существование оказывается связанным с самыми различными обстоятельствами, тем более это может происходить в тонком мире. Примечание надземное, параграф 391. Цепь планет, о которой говорится в письмах Махатм и тайной доктрине, нужно понимать как различные фазы одной и той же планеты со всеми окружающими ее зримыми и незримыми для нас сферами, но не как самостоятельные физические планеты.
Письмо Елены Рерих от 16 января 35-го, беседа с учителем от 15 ноября 28-го.
Вы правы, что планетная цепь со всеми ее глобусами или сферами, или принципами, называйте их как хотите, представляет собою одно целое. Именно все глобусы концентрически совмещаются один в другом и представляют определенные планы сознания или бытия. Конечно, планета есть живое существо, ибо в космосе ни один атом не лишен жизни или сознания, или духа. И в древних философских трудах можно встретить сравнение Земли с большим животным, имеющим свою особую жизнь и, следовательно, свое сознание или проявление духа.
Письмо Елены Рерих от 19 марта 1936 года.